специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Это понедельник, 7 марта 2022 года. И сегодня у нас программа «Отбой» опять в формате спецвыпуска. Но обычно я, во-первых, по понедельникам-то я к вам не прихожу. Ну вот сегодня, да сегодня вроде и не настоящий понедельник, поскольку у многих выходные. Но тем не менее, сегодня мы с вами внезапно встречаемся. Всех рад видеть. И обычно я прихожу уже, когда Юрий поработал, уже Женя Волгина поработала. Люди уже все в контексте, в материале, все знают, готовы ко всему. Сейчас мы начинаем с вами после программ колоссальной важности, но не связанных с нашей новостной повесткой. И в целом, что называется, начинаем разогреваться, если это можно так назвать. Напомню, у нас идет трансляция в Ютубе. Там есть чатик на Ютубе, чтобы ее найти. Да и подписаться, конечно, нажать на колокольчик тот самый, чтобы подписаться. Нужно в Ютубе в поиске завести «Говорит Москва». Просто «Говорит Москва», и вы увидите наш канал, там увидите, как идет трансляция программы «Отбой». Специальный выпуск. И там же есть чатик. Пока народу там немного, но вот уже кто-то начинает прибывать. Также напомню, традиционно у нас есть с вами, и вот это меня удивляет, обычно здесь десятки, сотни сообщений. Сегодня тихо, пока тихо. Это телеграм-бот для общения «Говорит МСК-бот». Найти его в телеграме очень просто. Надо в поиске ввести это заклинание латинскими буквами «Говорит МСК-бот», и вот вы будете туда писать, как, например, пишет деревенский парень. Почему другие не в строю? Потом отдохнем. Я на дежурстве. Остальные пока отдыхают от тягот несения боевой службы. Вот, и смс-портал, куда тоже можно писать. Для этого надо направить сообщение по номеру 8-925-88-88-94-8. Ну, я думаю, что повестка нашего с вами общения сегодня понятна. Да? Сразу скажу, телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Особо у нас каких-то гостей не намечается сегодня. Будем общаться только с вами и со Вселенной, да, посредством вас. Да? И что еще хочу сказать? Хочу с вами поговорить, потому что новости мы смотрим с вами одни и те же. Комментаторов, экспертов, кого угодно, да, политиков и так далее, мы тоже смотрим одних и тех же, фейки читаем, изучаем одни и те же, поэтому будем обмениваться мнениями, в таком режиме, не знаю, не сказать выходного дня, какой выходной, когда вот происходит вокруг то, что происходит, да, но вот в каком-то, возможно, предпраздничном дне, потому что мысль такая, да, вот любой праздник может восприниматься сейчас в двух таких, в двух ипостасях. Кстати говоря, заранее тоже хочу сказать, что завтра мы тоже с вами встречаемся. Вот, я не знаю, будет ли это для вас таким же сюрпризом, как сегодня, но завтра мы тоже с вами в нашем формате, этом 18-часовом, поговорим. Так вот, отношение к празднику, на мой взгляд, в текущей ситуации может быть такое. Ни до чего мне, ни до каких, ни до праздников, тем более уж, позвольте мне, скабрезность бабских каких-то. Вот, или наоборот, ну, в такую пору вызовов и тревог нужно этот праздник отметить как следует, даже если раньше не отмечал. Я вам дам еще третью версию восприятия, как мне кажется, это правильно. А третья версия следующая. Значит, ну, сейчас всем тяжело, да? Все так или иначе переживают, все в тревоге, и, конечно, женщинам-то вообще, ладно, мы с вами на наших политизированных диванах-то знаем, там, про Эрдогана, Зеленского, все мы уже обсудили, все решили, все, соответственно, да, там, и про Дмитрия Анатольевича Медведева, и про всех. Женщинам еще сложнее, потому что у них понимания меньше. У нас-то его нет вообще, да, у них еще меньше. И они поэтому этой тревоги там за детей, за себя, за будущее, за все, они хапают ее гораздо больше, значительно больше еще, чем мы. Мы там можем в новостях или в каких-нибудь комментариях там посидеть, обсудить, да, куда ударить калибром и когда, кто гад и сволочь, а кто это. Да, у них этого нет, им не до этого. И поэтому я думаю, что начиная там с сегодняшнего, или со вчерашнего, или там с пятничного, да, дня, и продолжая сегодня, продолжая завтра, и так, я не знаю, там, до 1 мая пусть будет. Вот пусть будет. У них праздничный день каждый день. И мы будем пытаться себя вести с ними так, как будто это вот 8 марта такое пролонгированное. Причины я объяснил. Не знаю, согласитесь вы со мной, не согласитесь. Но вот мне кажется так. Мне кажется, это таким образом. А что хотел вам сегодня сказать еще? Ну, новости всеобщие. Ну вот, давайте начнем. Даже мы давно с вами, кстати, не голосовали. Давайте тоже разорвем шаблон. Не будем сегодня о погоде, хотя я там тоже видел, что антиполярное что-то после морозов приходит. А сейчас мы с вами голосование заведем, и я спрошу вас. Итак, новость. Я вот ее сейчас услышал, Филипп ее зачитал, рассказал. И я решил об этом начать разговор. Пока мы ждем каких-то новостей из переговоров, а я думаю, что новостей мы с вами не дождемся долго, и, скорее всего, мы сегодня с вами расстанемся без всяких новостей по этой теме, будем только домыслом обмениваться, я тоже что-то расскажу, что я считаю, как какая-нибудь Арахамия, да, или как там его зовут, человек в кепке и камуфляже. Вот, а пока, может быть, появятся эти новости, и мы перейдем к обсуждению переговоров, давайте обсудим вот такую цитату Турчака. Ну, все же в курсе, да, кто такой Турчак. Ну, более-менее, плюс-минус, да. Вот, Турчак сказал, что уход с рынка, с нашего, различных предприятий, это, как это, сравнимо с банкротством. Точную цитату я еще вам не приведу, да, я вот по новостям. И он предлагает предприятия, которые ушли, объявляют о выходе из закрытия, их, соответственно, производство... Национализировать. И, собственно, сделать достоянием страны. И производить там дальше. Ну, кто там что производит, да? Вот, на эту тему голосования. Давайте, не знаю, много ли нас слышат в этот день предпраздничный, а может быть и праздничный. Следующее. Варианты ответа. Первый вариант ответа – да, конечно, но раз они и сворачивают лавочку, значит, этим лавочка не нужна, нам пригодится, будем выпускать, не знаю, мебель, автомобили, что там, это масло, сыр плавленый, я не помню, кто там еще, аудит вести, да, если по большой четверке пройтись, по KPMG. Вот, будем, правильная идея Турчака национализировать, 134-21-35, это этот вариант ответа. Идея решительно неправильная, так нельзя делать, это вне правового пространства, хотя с правовым пространством очень сложно, и с международным в том числе, но тем не менее они вернутся. День, два, три, неделя, месяц, два, три месяца, полгода максимум они вернутся. А куда они вернутся, если мы у них все отнимем, да, мы фактически начнем с ними действовать так же, как они с нами действуют. Они нам санкции, а мы у них вот отнимаем производство, национализируем. 134-21-36, национализировать не надо. Второй вариант ответа. Третий вариант ответа – вводить временное какое-нибудь кризисное управление. Не хотят сами работать, боятся осуждений. Ну вот мы какое-то время поработаем, потом назад отдадим. 134-21-37. Три варианта ответа. Голосуйте. Голосование у нас по телефону. В Телеграме мы заводить голосование сегодня не будем, как и никогда, собственно, да? Это делают другие ведущие. У нас с вами специфика. Мы голосуем по телефону. И сегодня я намерен вот эту, по крайней мере, нашу традицию не нарушать. Швондер напоминает, что половину стабфонда Запад отжал у нас, поэтому, конечно, национализировать. Ну, тоже аргумент. Мастер пишет. С патриотической точки зрения, конечно, нужно национализировать, но если предприятие работает с большим количеством импортных комплектующих, то национализация, кроме патриотического эффекта, экономического не принесет. Вот еще один аргумент. 0.34, да, как это у меня получилось? 0.34. Прищучить их как-то надо обязательно. Фанта пишет, лень звонить, в Телеграме ткнул бы, проголосовал бы. Такие варианты. Значит, я напомню, у нас с вами есть телефон прямого эфира. Соответственно, звоните, и с вами пообщаемся. Вы в эфире, слушаю вас. Алло, здрасте.
Александр, добрый вечер, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч, здрасте.
Вот позиция моя такая. Национализировать, конечно, не надо, но действовать надо следующим образом. За причиненный ущерб в виде того, что люди остались без работы, прочее, прочее. За
кстати,
это надо,
вот
конечно,
это интересный
за
вопрос.
За это надо выставить иск, а дальше, уже немножко подождав, за обратный вход они все назад попросятся, а вот здесь уже надо уже будет, как говорится, припомнить им такое, в общем-то, неспортивное поведение. И уже потом, ребят, тут уже наоборот, как говорится, выход рубль, обход два, понимаете? Вот. То есть вот какой принцип. Национализировать это как-то совсем просто, банально. Вот. А тут надо все вот цинично и вот так вот все по закону, понимаете?
Смотрите, по закону, вот они сейчас, прекращая деятельность, они людей-то уволить не могут. Люди работают в юридических лицах. Юридические лица эти, очевидно, российские. На них действует закон. У них есть генеральный...
Только деньги не получают, понимаете, они люди. Вот такая история.
Я про это сейчас. Послушайте меня. Мысль дослушайте, мы с вами ее обсудим. Да. Смотрите. Но есть же генеральные директора какие-то, главные бухгалтера, лица подотчетные и подответственные, да? Если они просто выкидывают людей на улицу, наступают же последствия. Банковские счета, например, там могут быть арестованы и так далее. То есть они людей уволить не могут. То есть нужно там выплачивать пособие, ну не пособие, а как это, по увольнению, да, называется? Вот, с этим же тоже. Поэтому они приостанавливают деятельность, но людей-то не увольняют, как мне кажется, или я не прав?
Ну, смотрите, вот я примерно об этом и говорю. Тут нужно обставиться по конкретной ситуации. Если люди на местах, если они получают зарплату, это одна история, пусть получают. Но как только для российских граждан наступают какие-то негативные последствия, вот тут надо действовать.
Ваш план я понял, да. Хороший план.
Четко и все. Да, вот все. Такой план.
Спасибо,
у меня,
Сан такой. Саныч, звоните. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94 и 8. Верунчик пишет нам в Телеграме, Икея никого не уволила. Сотрудники или работают в магазинах, ну, что-то они там делают, да, это тоже слышал, или дома проходят обучение, повышение квалификации. Я говорю, уволить людей не так-то просто в наши дни, хотя, не знаю. И я слышал, не знаю, тоже вот где-то я на заголовок наткнулся, или не на заголовок, на сообщение в соцсетях, не знаю, подтвердить, опровергнуть, если кто что-то слышал, что IKEA на днях решила открываться обратно. Возможно, это фейк, которых там тысячи ходят, сотни тысяч. Напомню, на всякий случай, потому что вижу, что люди к нам присоединяются, да, а не все начали сначала нашей сегодняшней внезапной встречи. Не знаю, насколько она для вас внезапная или ожидаемая, но вот тем не менее, да. Итак, напомню, у нас идет голосование по предложению Андрея Турчака. Он Андрей Анатольевич, по-моему, если я правильно помню. Он предложил бизнесы, предприятия, вот, которые прекращают у нас работу и уходят с рынка по разным причинам, соответственно, вот эти производства национализировать. Если они закрылись, ну, собственно, вот. И мы по этому вопросу голосуем. 134-21-35, да, конечно, он прав, надо национализировать. Ну, что это нехорошо так поступать. И второй вариант ответа, значит, первый вариант ответа 134-21-35. Второй вариант ответа — национализировать нельзя, они скоро вернутся, ну или там не скоро, но это не по закону и вообще как-то непонятно. 134-21-36, национализировать нельзя. 134-21-37, вводить временное внешнее управление, пусть люди работают, продукция делается, вернуться вернем на каких-либо условиях. Вот такие три варианта, давайте голосовать. Кстати говоря, хотел мыслью поделиться с вами одной, не знаю, насколько она... скажем так, найдет у вас одобрение или, наоборот, неодобрение. Значит, мысль следующая. Вот нам же говорили, что вот это в России там чудовищная власть, да? И надо с ней демократическим силам бороться. Надо вводить санкции против ее представителей, против ее там олигархов, там различных там ее там военных направлений, двойного назначения. А вот те ограничения, назовем их так, рестрикции и санкции, которые я вижу, почему-то вводят против людей, против нас с вами. И у меня вот большой вопрос, а почему так? Вот все-таки с нами как с большой Россией, в том числе и с обществом, да, санкционно воюют. и нас пытаются ограничить. Или это они хотят, чтобы мы, деморализованные отключением Netflix, кстати, Netflix действительно жалко немного, соответственно, пошли и спросили Дмитрия Анатольевича или кого-то там еще, да? Вот тоже такая мысль. А я вижу, да, что все эти заплачки про то, что это не против там, а вот только так, а вот, ну, станет по-другому, будет по-другому, они все не находят подтверждения. Это все против России во всей ее полноте, во всей понимании, как мне кажется. Может быть, я не прав. Григорий СПБ ругает эти предприятия и говорит, предлагаю в новостях их называть в СМИ вот так, например, позорно сдриснувший и название предприятия. Честно говоря, не вижу смысла особо. Значит, несколько минут назад было сообщение, что белорусы еще не подтверждают начало переговоров. Но вот сейчас Белта пишет, что третий раунд переговоров начался. Но я думаю, что мы это самое не с вами сегодня не досидим. Завтра обсудим, если будут результаты. А пока голосуем, пока звоним, пока общаемся. Давайте, Ростислав вот дозвонился. С ним поговорю. Здрасте, Ростислав.
Да, здравствуйте. Знаете, я думаю, что это придет только к обмену конфискациями и там, и здесь, потому что вы помните такого немца-предпринимателя Зеддельмайера, который бегал за российской собственностью по всей Европе и говорил, что в России не власть, а сплошное питерское кидалово, Александр.
В Российской Федерации какой-то гражданин СССР, по-моему. Они тоже примерно что-то такое излагают гаишникам.
Александр, знаете что, я еще хотел лучше по поводу завтра сказать. Вы знаете, тут в условиях отмены авиарейсов и ни курорта, ничего, и курсы. Вы не могли бы нас поставить для слушателей песню Шуфутинского «Пусть тебе приснится Пальма де Майорка»? Потому что светит, видимо, только пляж у станции Водники этим летом большинству.
Ну, о чем-то вы не о том думаете, да, о чем-то вы не о том в годину нашего достаточно сложно думаете. Но Шуфутинского ставить не хочу, что-нибудь поставлю. Кстати говоря, в праздничный день, да, можно будет попринимать звонки от женщин, коль скоро они нас будут слушать, и что-нибудь, какую-нибудь музычку, которая нам будет доступна, мы попробуем завести. Не знаю, идея хорошая. Так, нас хотят уничтожить, потому что мы русские, Лазон пишет. Вы знаете, я, честно говоря, вот, то есть это мне эмоциональная рефлексия понятная, но такая, что вот нас хотят уничтожить за то, что мы русские, потому что мы какие-то там не такие, неправильные или, наоборот, правильные, что-то мы сделали так, что-то не так. Я считаю, что вот такой межцивилизационный вопрос, он значительно попроще. И он связан с, ну, конечно, с деньгами, да? И вот не думаю, что вот те люди, которые принимают эти решения, они испытывают к нам какую-то особую рефлексию или какую-то там холодную или горячую ненависть. Это вопрос очень больших денег, и, ну, а вопрос денег — это доминирование в политическом, экономическом, дипломатическом и прочем пространстве. И поэтому я думаю, что если бы мы, как при Борисе Николаевиче, да, Преснопавин, там, распилили бы весь наш ВПК и все наши ракеты и прочие достижения военно-промышленного комплекса, если бы мы продавали углеводороды, а лучше отдавали их просто так, ну, или по какой-то там такой, и, соответственно, допустили внешнее управление в каком-то виде, то есть, ну, соответственно, пожертвовали всем суверенитетом. Я думаю, что мы опять были бы друзьями. И неважно, на каком языке мы говорим, кому молимся или кому не молимся, с женщинами или с кем-то еще мы как-то взаимодействуем. А вот это все было бы неважно. Потому что это вопрос контроля и доминирования. Ну, я так думаю, честно говоря. Хотя иногда складывается ощущение, что действительно какой-нибудь там условный, ну, я не знаю кто, Грэм, да, этот сенатор Грэм, вот прям он просыпается утром и кушать не может, потому что мы с вами существуем. Но я думаю, что все прозаичнее все-таки. Вот, все-таки, мне кажется, тут жажда наживы, или как это правильно сказать, ну, в таком, в очень упрощенном виде, конечно же, я говорю, она в приоритете. Мастер спрашивает, просит еще одно голосование завести, да, попозже заведу, как мы с этим закончим, да, тоже поговорим. Мастер спрашивает нас с вами, атмосфера праздника-то вообще есть у нас? Нет? Ожидания есть? Вы знаете, у меня есть там ряд ожиданий, вот про праздник я вам сказал, да, если его нет, надо создавать, не себе, хоть женщинам создайте. Понятно, что это не очень там про мужчин 8 марта, а многие не отмечают, а некоторым и не нравится и так далее. А надо потрудиться и создавать. От вас же сейчас, ну, сильно много не требуется чего-то, да? Напрягитесь, это несложно, правда. Но вот эту озабоченность мировым положением Гондураса с лица как-то снимите. Ну, собственно, подумайте о тех, кто рядом. Ну, хоть иногда, хоть чуть-чуть, хоть сегодня, хоть эту неделю. Потому что я считаю, что женщинам тяжелее, чем мужикам, правда. Может быть, хотя там они вроде бывают повыносливее, да, по это самое. Но мне кажется, тяжелее их надо как-то поддержать, пользуясь и 8 марта, и вообще. И вообще это неплохо. Соответственно... Давайте с вами пообщаемся на эту тему. В эфире, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Да, здрасте. Игорь меня зовут.
Здрасте.
Ну, по поводу национализации, конечно, ну, нельзя этого делать, потому что у нас в стране, в СССР, если помните, в 17-м году была национализация, вот, и что-то как-то никто не пришел потом, когда...
Никакой Сакко и Ванцетти, да, вы имеете в виду?
Да, вот, и все это на самом деле, вот я просто сейчас вот, пока вас слушаю, разговариваю, я вот лекарство себе в третьей аптеке только купил, причем лекарство, ну, это гипертоническая болезнь, совершенно старое лекарство абсолютно, то есть оно не дефицит, его производит в России иностранная компания, третья аптека, понимаете? Вот, и люди перед, ну, каждый раз в очередь стоят и... практически из этого списка, с которого они приходят, в аптеках нет ничего, я так вот на слух слушаю, чего нет. Ну, в общем, что-то все как-то, может, не надо даже говорить о какой-то национализации и так далее, а сделать так, чтобы они вернулись и не уходили. Вот как-то так вот.
Так вы знаете, а как мы это сделаем, чтобы они... Это же их решение такое,
ну,
понятное.
Ну, их решение, оно же не на пустом месте, они же не проснулись, так сказать, в плохом настроении и решили уйти, правильно?
Но скажите до конца, какой рецепт вы предлагаете?
Прекратить вот эту вот операцию, все.
Ну, чтобы iPhone появился опять по 100 тысяч, или сколько он там стоил, да? Ради
еще
этого.
Еще раз говорю, вот я же вам сейчас про iPhone не рассказывал, и про что там, про хамон и пармезан, да? Я вам бы сказал вполне...
Но вы же купили лекарство. А знаете, почему его нет? Потому что вы побежали впрок покупать, и не только вы.
Нет, я его не впрок, просто, ну, закон, я покупаю себе на, там, по 2 месяца, по-моему, каждый раз, и все. Ну, вот, просто пришел срок, я же, нет, я впрок тебе вообще
я не знаю, а вы в курсе вообще, что лекарство не под санкциями? Мы этому посвящали большой выпуск достаточно.
Лекарство не под санкциями, а вот логистика, она как?
Да, логистика или... нет, это преступление, если не поставлять лекарства. Это
нет, а как? А как? Вот чисто физически. Вот,
чисто физически фуру положил и довез. Чисто физически.
Как она пройдет там?
Она нормально. У нас специалист на эту тему рассказывал в эфире. Ну, посмотрите, когда мы там встречались в пятницу, послушайте, там все рассказано. В Москве лекарства все есть, основные, пишет Виталий. Многие мужики приобрели путевки любимым, Григорий из ПБ. А эти иностранные гады хотят, чтобы мы прервали отдых, самолеты вместе с туристами арестуют. Ну как этим иностранцам не стыдно? А им никак не стыдно. Им никак не стыдно. Акакий Гребнев спрашивает, а зачем в век интернета ходить по аптекам? Знаете, я сегодня тоже был в аптеке, купил вот пачку, чего мне надо было. Без всяких там затей, да? Но у меня не затейливые там поддерживающие лекарства, ничего такого серьезного. Возможно, они всегда есть. Стас Соколов обращается в чатике на Ютубе. Скажите спасибо Ельцину и прочей ненависти. Нечисти. Нет, Ельцину спасибо говорить не будем. Мы лучше новости послушаем и посмотрим, что же там нового произошло.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве, но это в логике наших спецвыпусков, поскольку время сейчас такое, да, что мы вот, собственно, пытаемся держать руку на информационном пульсе событий, ну, магистральных, основного события, которое сейчас происходит в мире, вот, но тем не менее работаем, что называется, под вывеской, да, нашей такой старой, доброй, надежной вывеской программы «Отбой». И, возможно, для вас это неожиданно, но сегодня, в понедельник, 7 марта, мы с вами обсуждаем. И вот тоже вопросы, помимо основной темы, насколько у нас с вами настроение-то предпраздничное. Я считаю, что уже сказал, что нужно его создавать. И вот Алевтина, пишет в чатике на Ютубе, куда у нас идет трансляция, можете подключиться, посмотреть, я вам ручкой помашу. И вот Алексей там пишет: а ведь и правда, мужчина, великих усилий на 8 марта никто от вас не ждет. Можно же мелочку-то сделать или подарить, ну или там хотя бы вкусный портвейн. А благодарность превысит ваши усилия, поверьте. Вот, ну, до выпуска новостей и вместе с 8 марта и прочими обстоятельствами, такие выходного нынешнего дня и завтрашнего тоже, мы обсудили высказывание Турчака, Андрея Турчака, который предложил национализировать производство иностранных компаний, которые уходят из России сейчас. Называть это он предложил предумышленным банкротством. Попробовал я с вами по телефону поголосовать на эту тему. Звонков мало. Давайте еще пока оставим. Может быть, вы какое-то релевантное количество раз позвоните, и мы, соответственно, тогда результаты подведем. Итак, три варианта ответа. 134-21-35. Да, конечно, надо национализировать. Они первые начали отбирать там что-то. Это поэтому да, конечно. 134-21-35. Вариант второй. 134-21-36. Отбирать не надо. Ну, во-первых, это непонятно, как насчет этого по закону. А во-вторых, они же вернутся. Ну что, как некрасиво выйдет. Вон как тот сказал, в 17-м году на отнимали, кто потом вернулся? Сакко и Ванцетти не вернулся, по-моему. Вот, и третий вариант ответа, 134-21-37, можно ввести внешнее управление временное, пусть люди работают, продукция выпускается, потом вернутся, как-то договоримся. 034-й порицает, говорит, какой вкусный портвишок, сейчас он в горло не лезет. Я не помню, говорил ли я вам такое, есть такое психологическое наблюдение. У людей есть привычка не только у нас, да, и название иностранное. Doom-scrolling. Doom-scrolling, когда люди залипают в негативные новости, да, и начинают, соответственно, их читать, чтобы прочитать еще больше негативное. Виза уходит, Netflix отключили, что завтра... Там, не знаю, там, итальянская фабрика чулочно-носочных изделий прекращает продажу. Ну, еще, и сами себя накручивают. И начинают тратить большую часть времени на вот этот думскроллинг. Мы с вами в любом случае следим за повесткой, следим за переговорами, следим за всеми заявлениями, ну, масштабными, которые будут в новостях, да? Вот, но тем не менее, как-то вот хочется и прожить хоть сегодня, да, без думскроллинга. Вот, без вот таких, например, вещей. Япония может поставить первую партию бронежилетов Украине 8 марта. А может быть, и не сможет поставить. А может и поставит. Будет направлено в аэропорт ближайшей к Украине страны. Вот. 8495-7373-948. Всю эту радость мы с вами обсуждаем. Звоните, пообщаемся. Вы в эфире, говорите.
Да, добрый вечер, Кирилл Старгина.
Да, здравствуйте.
Слушайте, надо обязательно, мне кажется, национализировать и все это в нашу сторону забирать. Никто же их не просил к нам приходить на рынок, и никто не просил их уходить.
Не, ну почему? Не, ну что значит никто не просил? Мы создавали так называемые инвестиционные условия, чтобы к нам приходили крупные производства, крупные сервисы.
Они тоже получали средства от того, что они приходили к нам.
Конечно, еще как нет, они здесь не из-за благотворительности, это совершенно точно, да.
Соответственно, то есть люди, которые на их производствах работали, они сейчас как бы что будут делать? Вопрос.
Ну, пока их уволить нельзя вот так чохом, но я думаю, до этого может дойти, честно говоря. Скажите, а вот какое предприятие вы бы национализировали лично?
Затрудняюсь ответить.
Макдональдс, не?
Нет, не нужно.
Тот самый на Пушкинской, не? Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел высказаться по поводу вот сложившейся ситуации сейчас.
Давайте.
Вот я так считаю, по-простому, по своему уму. Вот плохой тот хозяин, который не умеет хозяйничать. Вот сейчас такая обстановка, нас обложили санкциями всякими всевозможными. Вот Шатурская ГРЭС, она еще во время войны Москву снабжала электричеством. Сейчас хозяева немцы. И таких этих моментов можно перечислять очень много. А как можно надеяться, если они сейчас... Это, грубо говоря, нас заели. А что дальше будет? Я считаю, что должны мы сами своими руками.
Себя заесть?
делать то, что всегда делали, сами. Ни на кого не надеяться, никто нам не поможет. Все для нас, по-простому сказать, враги.
И Китай тоже?
А что Китай? Что с Китаем, что всегда у нас всегда все ровно было?
Нет, не
надо
всегда.
Надо просто ни на кого надеяться. Надо вести, конечно, какую-то торговлю. Но у него убыток себе. А что мы с задницей им подлизываем, грубо говоря? Меня вот, например, это заедает.
Я вас понял, Но есть пара проблем. Во-первых, мир все-таки глобальный, да, вот эти глобальные цепочки поставок, они есть. Во-вторых, мы совсем не все производим, да, с вами. Мы много что производим, много что продаем, но много что покупаем. Поэтому вот по-простому так разобраться не получится одной Саяно-Шушенской ГЭС победить экономические вот эти кризисы. Не получится, к сожалению. Хотя мы любим с вами простые рецепты и очень хотелось бы, чтобы они срабатывали, но увы. В эфире, слушаю вас. Здрасте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Да, я вот хотел бы заметить, что Китай все-таки партнер. И во многом, иногда это не употребляют слово «союзник России». Ну, партнер это точно, надежный. И, например, автозапчасти те же самые. Китай потенциально один из основных поставщиков. Правильно, там Малайзия, Турция, ну и Китай в том числе. Через юани можно тоже торговать с китайцами прекрасно. И они будут покупать наши углеводороды. Мы будем покупать очень многое у Китая. Ну, то есть в этом плане нужен холодный расчет и не разбрасываться, так сказать, такими партнерами, как Китай, Индия, Бразилия, Аргентина в Южной Америке.
Вы знаете, тут тоже вопрос такой достаточно сложный, потому что наш сколько торговый оборот с Китаем? 186, по-моему, да, если я правильно помню. А со Штатами 800, а с Евросоюзом 700, с Европой, да, вообще. Поэтому тут вопрос действительно очень тонкий. И, конечно, это надо развивать, безусловно.
Да, и Макрон советует своему крупному бизнесу не уходить из России, как известно, да, на днях. США до сих пор так и не решились. От Титана они якобы отказались.
Отказался только Боинг, на секундочку. Это не США отказались. Вы знаете, я вам скажу такую вещь, я вот тоже прочитал на днях, что оказывается... нефтепродукты покупать нельзя, но через третьих посредников, через третьи страны можно.
То есть они себе ни в чем не отказывают. Но здесь Европа должна тоже более такую самостоятельную, наверное...
должна, она не нам с вами, а себе. Все-таки, я думаю, она разберется. Спасибо за ваше мнение. Григорий СПБ пишет тоже с фронтов, говорит, нахожусь в Египте, наших туристов не перебить ничем. Отказываются одни от вывозных рейсов прямо сейчас в Египте. Тут же покупают новые туры у других турфирм, которые будут увозить туристов позже. Они хотят отдохнуть, и то, что карточки не будут работать, вообще никого не парит. Ну, это удивительно, конечно, да, но я не знаю, как это прокомментировать. Вот у людей, да, зато люди, понимаете, надеются на... на благосклонность Господа Бога. Я отдохну, а меня вывезут. Все же будет нормально. Чё я поеду сейчас первым вывозным рейсом? Я посижу еще пока там. Солнышко, это самое. Праздники. Конечно, я в восхищении. Меня бы тревога заела. Как слушателя там заедает поведение Запада, меня бы заела тревога. Я бы, не знаю, мне кажется, с ума сошел бы в таких условиях, да, и бегал бы, и думал, как это все решить, и как это так далее. Но вот у людей очень простые... мнения, решения. Потому что когда еще отдохнем, да? Соответственно, пока надо получить от жизни все. Так, что у нас там по голосованию? Уже близко. Напомню, мы с вами в голосовании национализируем предприятие вместе с Андреем Турчаком. Хорошее, кстати, название для какой-нибудь телепередачи такой серийной. Типа, национализируем бизнес с Турчаком. Итак, 134-21-35, да, надо национализировать, согласен с Турчаком. 134-21-36, нет, не согласен, национализировать не надо, они вернутся. 134-21-37, можно ввести внешнее управление, людей не увольнять, продукцию производить, потом придут, что-нибудь придумаем. Здравствуйте, Анна, вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, я проголосовала по третьему пункту. Идея с национализацией мне не нравится, что мы там будем производить, а главное, из чего?
Ну, не знаю, из альтернативных китайских запчастей, если мы про автомобили. Из неоригинальных, так называемых.
Вы знаете, вот вся наша история взаимоотношений с Китаем, простите, но меня напрягает. Просто я очень хорошо помню конец 60-х, я имею в виду даже не Даманский, а задолго до этого. Все провокации на КВЖД. Просто сейчас все об этом забыли. Кто-то был или совсем маленький, или кого-то, как у вас, вообще не было. Сколько было провокаций до Даманского на КВЖД? Каждый день газеты пестрели одним и тем же. Ну и 69-й год, вишенка на торте, простите уж меня, в ресторане «Дур старый». Поэтому на Китай я бы особо не рассчитывала. Китай как был себе на уме, он так и есть, он так и будет.
Но тут вопрос. Давайте я с вами немного подискутирую, спорить не буду, но тем не менее пару аргументов скажу. Смотрите, вот, предположим, вы Китай. Вам в руки падает без ваших каких-то особых там действий, да? Даже по большей части из-за вашего бездействия, что вы не примкнули к этому санкционному карнавалу. Огромный рынок, почти на 150 миллионов человек. И вы думаете, что... Ну, Китай не воспримет это однозначно, что он не будет сюда продукцию поставлять?
Китай будет сюда поставлять продукцию, точно зная, что мы можем с ним расплатиться. Вопрос в том, чем мы будем платить. Если у нас будет валюта, твердая валюта.
Да, ну, вообще мы с Китаем в паре рублей юань торгуем, честно говоря.
Александр Николаевич, это пара юань, мне кажется, держится до тех пор, пока у России есть не только рубль и не только юань, а есть какой-то запас другой валюты. Ну, скажем так, аккуратненько. Очень аккуратненько. Вы когда-нибудь работали с китайским партнером?
Нет, но я рассказывал как-то в эфире баечку про то, как российский один партнер попытался у китайского партнера чайник купить. Слышали, нет?
Слышала.
Но его там без штанов фактически остались. Точнее, да. Без проводов, да.
Да. Без проводов надо было подносить чайник розетки, втыкать и держать, я помню.
Да-да-да.
Но дело в том, что вот нам на нашем веку тоже удалось поработать с китайскими партнерами в плане поставки чего-то, скажем так, для коммерческой нежилой недвижимости в Швейцарии. Начали со Швейцарии. Вот с одним и тем же партнером можно работать максимум 2-3 сделки. Потом начинается такой бардак, какого нет у нас в России. По крайней мере, вот с той отрасли, с которой я имела счастье и, прости господи, удовольствие столкнуться. Поэтому китайские партнеры для меня, вот по моему опыту, исходя из истории, исходя из моего собственного опыта, я бы не сказала, что это надежный партнер.
Ну, есть, в конце концов, индийские партнеры тоже.
С Индией не работала, не знаю. Вот что не могу сказать, то не могу сказать. Что касается в общем и целом обстановки в стране, я не люблю паниковать. Не то, что кривая вывезет, но давайте как-то поднапряжемся. Ну, не будем мы чего-то есть, что-то из того, что мы ели. Простите, на Пальма-де-Майорку, я думаю, что не каждый из нас на выходные летал.
Я даже, честно говоря, затрудняюсь сказать вам, где это.
Ну, это надо спросить либо у Шуфутинского, либо у Ростислава. Кому виднее, не знаю.
Кого-то на сердце след от этой пальмы до Майорки. Надо хоть почитать в новостях, что это такое.
Так я так понимаю, не у вас, у Ростислава, если она не никогда...
Ну да, 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 я про это и говорю. У Шуфутинского даже, вряд ли у Ростислава.
Вот у меня на сердце след от того, что я не могу попасть в Киев. Вот у меня на сердце от этого след. Я очень надеюсь, что, может, я еще немножко поживу и попаду.
Вы знаете, честно говоря, я когда-то, извините, что перебиваю, тоже такую рефлексию поделюсь небольшой. Я вот в 2014 году понял, что я в Киев не попаду никогда при жизни, да? После всех этих миротворцев, всех вот этих там... Ну, в общем, активной дружбы через соцсети и не только, да? Вот, а сейчас я вижу, что вероятность-то значительно выше, чем раньше.
Эй, какая штука, Александр Николаевич. Я человек старый, мы с мужем же очень старые. Царство ему небесное. Нас даже пограничники пропускали, и наши украинские, хотя прекрасно понимали, что мы везем тонометры, глюкометры, полоски с глюкометром, лекарства. Мы все говорили, что для нас они махали рукой и пропускали, потому что в Киеве это все стоило намного дороже, чем в Москве. А когда возвращались обратно, они еще ухмылялись и говорили, ну что, у вас в очередной раз все это сломалось? Мы говорили, да. Поэтому в Киеве, конечно, бывали инциденты. Последнее, что было, мы пришли в ресторан «Матисс», это панорамный ресторан. Ну, город видно, красиво. И там висит объявление. Посетители, наши официанты не обслуживают посетителей на русском языке. Выяснилось, что официанты не знают никакого. Мы знали английский, французский, чешский, японский, но я, слава богу, прилично немецкий. Они, кроме своего украинского, я же не знаю, сколько они его знают, не знали никакого. И пока муж пытался что-то объяснить на чешском, они между собой говорили по-русски. Поэтому, ну, это самое мягкое, что было. Могли меня обложить матом. Ну, Сашке доставало за то, что он еврей, да, уже мы привыкли, нам как-то уже и внимания не обращали. Но это бог с ним. Я просто прошу, да, будет трудно. Наверное, будет трудно. И, да даже не наверное, наверняка будет трудно. Но будем немножко поменьше есть. Но не пойду я завтра какой-нибудь Сахалин или Тысгард. Я переживу.
Анекдот, помните, кризисный советский, да? Ну, как постсоветский. Папа, там это, водка подорожала. Это что же, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть.
Ну, мне сейчас это не актуально, мне сегодня поздно.
Да я шучу же, я шучу.
Да мне вообще это было не актуально. Это не постсоветские времена, это было во времена, когда водка вместо 2.12 стала стоить 2.87. Это с тех пор они будут стоить. А никакие не кризисные постсоветские времена.
Я, честно говоря, думаю, что вот, не знаю, празднуете ли вы завтрашний женский день, не празднуете. Но мне кажется, вот мы сколько там, пару лет, да, в эфире вот с слушателями общаемся так достаточно плотно, да? Вот пару лет мы унываем, но мне кажется, хватит, может, унывать. Но вот все обстоятельства нас к тому призывают унывать, а мы не будем.
Мы да не... Я вообще никогда не унываю. Уныние,
я не про вас, я про нас, как коллективного радиослушателя, скажем так.
Александр Николаевич, у меня пост. Но я знаю точно, что завтра я получу, на это 8 марта я получу столько чулков, сколько мне в моей жизни никогда не дарили. И я буду очень рада.
Спасибо, Анна, спасибо.
Вот. И я всех ко всем обращаюсь. Я понимаю, что мое обращение ничего не значит и ничего не стоит. Но давайте смотреть на вещи трезво. Ну давайте мы не будем покупать 10 йогуртов, как минимум 3 из которых окажутся на помойке. Ну давайте мы не будем брать по 5 банок сметаны, давайте возьмем одну. Но не доедим мы сегодня эти сметаны. Сходите в магазин завтра и купите. А вот этот весь ажиотаж в аптеках. Но я же видела, при мне люди покупали по 10, по 12 упаковок лекарства, которое можно принимать один раз в сутки. Я знаю, что это за лекарство, я его сама покупаю. Но куда вы покупаете столько? У него же есть срок годности. Ну хорошо, каким-то знакомым. Вот этот вот ажиотаж, эта паника, как была в 2020 году, вот хуже ничего быть не может. Я сегодня смотрела украинские каналы как дура. Собственно, что как-то, да, действительно. Вот там выступает женщина какая-то якобы из Москвы. Ой, это товарищи киевляне, братья наши родные, ну там прямо уж повторять не буду. Я сегодня зашла в наш самый бюджетный магазин «Пятерочка», там гречка по 220 рублей. Пачка масла, причем это не килограмм, а 900 грамм. Пачка масла стоит 300, не помню, с чем-то рублей. 180 грамм, мы же здесь помрем с голоду. Ну, я понимаю, для Украины этот фейк сойдет. Ну, сойдет это для Украины, может быть, они даже возрадуются. Но вообще здесь-то в Москве эти сказки рассказывать. Москвичи, вы когда последний раз голодали после 95-го года? Да, до 95-го было плохо. Были продукты, не было денег, сама знаю.
Знаете ответ какой на этот вопрос обычно? С утра. Я голодал с утра, да. Ну, я тоже иронизирую, понимаете, о чем речь. Действительно, мы на нашу нужду часто преувеличиваем, да, и те пресловутые сорта колбасы и вот эти все вещи.
Не, ну, у меня такое ощущение, Александр Николаевич, что каждый носит на одной вешалке у него Брунелло висит, на другой Кучинелли, а на третьем Луисе это покрыто Виттоном, ну. Или каждый день жрет осьминога. Или, может быть, устрица, кто-то заказывает себе на обед каждый день. Ну, даже я при всей моей любви к устрицам их больше полдужины не сожру. И то не каждый день. Ну, извините, но вот такая вот я старая дура. Вон каша есть, молоко есть пока, слава богу, есть. Нет молока на воде, смотрите. Я всю свою молодость в воде кашу ела. Ни хрена, дожила до 96 лет, он доживу, так через 4 месяца 97 будет. Ой, простите меня, ради бога.
Просто мы вас
звонят, жалуются, плачут.
С наступающим поздравляем.
Люди,
все,
которые не знают, что такое голод. Я тоже не знаю, что такое голод, но я видела, что такое голод.
Мы вас поздравляем все с наступающим, а завтра будем
спасибо
поздравлять
большое
с наступившим. Завтра мы тоже встречаемся, спасибо, приходите в эфир.
Всем здоровья и держитесь. И, пожалуйста, не надо впадать в уныние. Верующие, неверующие, уныние в любом случае – это смертный грех. Посылает Господь испытание, давайте его примем достойно, его принесем и из него выйдем. Извините, Бога ради, не могу.
Спасибо. Вот вам немного житейской мудрости. Немного житейской мудрости, я вам скажу. Что еще вам рассказать? Несколько новостей хотел, да, наверное, после новостей о них поговорим. Смотрите, да, вижу в этом некие проявления. Британский премьер Джонсон заявил, он, кстати, вчера сказал, что ничего против величия России не имеет, это очень интересно. Британский премьер Джонсон заявил, что от поставок нефти и газа из России невозможно отказаться в одночасье. В одночасье, в одночасье. И Керри, господин Керри из США, нам сообщает, что ограничения против России из-за ситуации на Украине будут иметь цену, о чем говорят колебания цен на рынке энергоносителей. Вы эти колебания видели сегодня? Сходите, посмотрите. Там какие-то уже совершенно запредельные там и стоимости газа, и прочих алюминиев, и нефти тоже, да. Вот, поэтому что-то начинается меняться. Не знаю, насколько это поменяется, не знаю, насколько это не только констатация факта. Много пишут, Анна, как всегда, великолепна, Денис, деревенский парень, Анна права, 962-й, Анна, браво, с праздником здоровья и радости, подписан скептик, вот, ну и несколько сообщений про Китай, есть. Раньше работал с Китаем, оплата только в долларах, партнеры жадные и ненадежные, а кто-то еще писал, с китайцами плотно работаем 5 лет, Анастасия пишет, все отлично, они нам сейчас продолжают отгружать. Вот, ну и, кстати говоря, по поводу лекарств, у нас основной поставщик субстанций и прочих — это Индия и Китай, а вовсе не прогрессивные страны. Сегодня, напомню, был в аптеке, забегал, передо мной были люди, но, как обычно, немного, там, человек 3, никто, кстати говоря, ни какими-то большими этими не грузил апельсины бочками, да, как-то все, ну вот. Не знаю, может, аптека не там, может, есть какие-то специальные аптеки, где все разбирают. Честно говоря, не знаю, зашел в первую попавшуюся, что мне надо было, купил. Вот, после выпуска новостей можно поговорить об энергоносителях. Не знаю, насколько это интересно. Можно посмотреть, что там в новостях случилось такого, что стоит нам обсудить. Зачем Лавров встречается с Кулебой, собирается встретиться, например, в Анталии, тоже поговорим. Ну, вот как-то так, да, вернемся в актуальную повестку. Ну и продолжим женщин готовить к завтрашнему дню все-таки. К завтрашнему дню. Сейчас новости, после них продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве. Это спецвыпуск на радиостанции «Говорит Москва». Но работаем мы по-прежнему под вывеской «Отбой». И в эфире Александр Асафов. В неурочный для меня понедельник. Но сегодня, в общем, в целом и не очень-то и понедельник, поскольку выходной. В общем, сегодня мы встречаемся. И на всякий случай скажу, что завтра мы встречаемся тоже. С обсуждениями ушли мы с вами от результатов опроса. Народ не очень много, да, проголосовало. Но расскажу, как есть. А есть у нас вот так. 48% тех, кто дозвонился и оставил свой голос, это потенциальные продюсеры передачи «Национализация» с Андреем Турчаком. То есть, которые выступают за национализацию бизнеса, которые сворачивают свою деятельность. Да, это предложил сегодня Турчак сделать. А 15% считают, что не надо этого делать, что это, там, возможно, ошибка, поскольку это не очень по, там, по закону. Да? Вот, значит, и Что еще? И, конечно, третий вариант ответа, когда можно ввести временное управление для того, чтобы людей не увольнять, предприятия работали, продукция была, а потом как-то договориться. И вот таких 38%. Вот, таких 38%. Ну, не очень репрезентативная цифра, но тем не менее. Что еще? Да, можно по энергоносителю, можно по ситуации, можно по завтрашнему празднику, по сегодняшним ощущениям, ожиданиям. Не знаю, может, вы, соответственно, купили какие-то подарки, хотите поделиться с нами радостью, или, наоборот, ничего не купили, потому что ситуация тяжелая. Я вот сегодня проходил мимо магазина большого, народу много, люди ходят, что-то делают. Вот. Так что звоните 8495-7373, будем обсуждать. Мастер задается вопросом, если все передачи на «Говорит Москва» плюс 16+, то где готовить патриотическую молодежь? Патриотическая молодежь, кстати говоря, в ТикТоке вполне спокойно себя чувствует, причем настолько хорошо она себя чувствует, что ТикТок сегодня ночью ограничил выкладывание материалов из России. Это несложно обойти, да, через все эти VPN-сервисы, но я поразился, честно говоря, тому, что там происходит. ТикТок-то, как вы помните, был такой достаточно, ну, совсем молодежной историей, совсем которой нам, старикам, людям пожилым, непонятно, не нравится и так далее. Вот, и контент, который, ну, вызывал неоднозначные оценки. Последние дни... Вот та самая молодежь, которую мы с вами ругаем, о которой мы с вами говорим то все пятое, десятое, как они не ходят в кружок авиамоделирования, хотя могли бы, да, она там такое устроила, да, просто, я не знаю, я был поражен, да. Я был поражен, поскольку там официальный аккаунт Госдепа какую-то гадость про Россию говорит, ему там десятки тысяч сообщений, да. То есть, это реально, как бы, я был впечатлен, я этого не ожидал вообще не ожидал. Вот, и ТикТок, видимо, тоже не ожидал, поэтому ограничил, да, посмотрим. Научатся люди обходить, но люди молодые, для них это вообще просто, это нажать одну кнопку. Томми пишет, нас пугают эмбарго на энергоносители, что будет в таком случае? Вы знаете, я читал уже обходные варианты, причем ищем не только мы, но и они. И через третьи страны можно покупать. И напомню, Южная Корея, и Мексика, да, и ряд других стран, я думаю, выступят по протоколу белорусских креветок, да? Но только это не будет не для нас, а для них. И опять же, вот по тот самый карающий, жуткий, чудовищный Свифт попали несколько банков, они все. Несколько банков. И вообще эти рестрикции, санкции и так далее какой-то очень такой характер имеют. Одного олигарха будут, собственно, лишать долго и мучительно, займет много лет. Другого взяли и вывели из-под санкций. Да, ну, какие-то странные, короче, дела. Да, но зато кошек на выставку нет. Видимо, есть риск, что Дмитрий Анатольевич Медведев или Владимир Владимирович Путин, или кто там еще из санкционного списка, какие-то на этой выставке кошек могли как бы успехи, да, получить. Ну, глупость. Вот, тем не менее, я мысль в начале эфира вам сказал, и, наверное, повторю ее сейчас. Мне кажется, очевидно, да, что, вот, учитывая вот эти уловки, несмотря, вот Фил Филов пишет в Ютубе, что Южная Корея, возможно, будет закрыта, тем не менее, уловочек множество, да, и, судя по ним, все-таки борьба идет с населением, да, борьба идет с населением, а не с государством. Как отчество Анны, спрашивает 978-й, к стыду своему не помню, даже где-то выписывал, не помню, к сожалению. Позор мне. 8495-7373-948. Спецвыпуск, программа «Отбой», Александр Асаф. Звоните, новости, все это будем обсуждать. Высказывайте мнение. Рассказывайте, как вы готовитесь к завтрашнему дню. Как вы готовитесь. Оно тоже упоминал, да, что пришло сообщение, что Лавров по... словам Чавушоглу, это МИД Турции, встретится 10 марта с Кулебой в Анталии. Это Хабертюрк нам сообщает издание. Это идея этого разговора, по его словам, возникла в разговоре Эрдогана с Путиным, но вообще достаточно давно они предлагают это сами. Посмотрим, состоится, не состоится, надо, чтобы сегодняшнее еще закончилось, да, переговорная группа, где там, в Беловежской пуще, или, я, честно говоря, ну да, по-моему, да, в Беловежской пуще опять. Вот, что еще такого в новостях? Ну, новости идут потоком. Как, в общем, ваши звонки, вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Здрасте.
Алло, здравствуйте, Евгений, Москва. Вы знаете, вот данная ситуация, какое-то внутреннее предчувствие, что в жизни нашей должно было что-то подобное произойти. Вот когда я узнал новость о том, что наши звезды, в кавычках, вот эти... театральные, это эстрады, вот этого шоу-бизнеса. Вы знаете, лакмусовая бумажка, момент истины. Кто начали показывать свое лицо? Вот, знаете, я в поддержку, как говорится, наших ребят, которые там рискуют своей жизнью за, как говорится, столько лет это накипело у всех. Вот, полностью сам в прошлом военный, поэтому поддерживаю, только поддерживаю. И хотелось бы, чтобы люди, которые, как бы сказать, скрыто себя вели, вот это вот, ну как бы это сказать, помягче. Внимание. Алло.
Да говорите как есть, что ж помягче.
Да, ну, мне кажется, все-таки это враги. Потому что люди, которые здесь зарабатывают деньги и по-хамски... отзывается о земле, которая их кормит, в которой они живут, это у меня просто негодование, потому что все прекрасно знали, что у них все за границей. Они шикуют там, гуляют, отдыхают, покупают, но здесь они, то есть там они заработать этих денег никогда бы не смогли. Они там не нужны никому.
Да вы знаете, вот этой проблемы-то не одна сотня лет. Ну вот не одна сотня лет.
Ну вот,
Я с вами согласен, да, но тоже, я не понимаю, да, то есть я вот тоже задаюсь вопросом, как это? Да вот у людей такая, ну кто-то, я не знаю, возможно, это кто-то делает там, я не знаю, ради там хайпа, да, а кто-то действительно так думает. Это для меня вопрос в моей голове неразрешаемый, я не понимаю, как это. Вот я там слушал там материал, да, из этих голосов, как я их называю, да, и там есть там достаточно умный товарищ, ну, понятно, как он настроен к России, к российскому руководству, к российской политике и так далее. Вот, но у него своя позиция, да, он вот не в многоголосном от хоре артистов, блогеров, тиктокеров и тех, кто переживает из-за того, что порно-сервисы в России теперь больше недоступны, они там теперь зарабатывать не могут. И он сказал следующее буквально, вот его в симпатиях вообще заподозрить никак нельзя. Он сказал следующее: вы знаете, у меня паспорт в кармане российский. Я живу в этом государстве, я пользуюсь его там услугами. И вот с учетом всех этих обстоятельств, как вы, желать поражения армии я не могу. И вот мне кажется, предельно такая какая-то, да, взвешенная позиция, хотя он с той стороны находится, в смысле, он с той стороны вот этой, не знаю, там, информационной войны, да, но тем не менее человек вот так выразил свою позицию. Вот тоже забавный эпизод, что называется, да, и сегодня тоже много думал над фразой «Мир никогда не будет прежним». Мы вот ее употребляли в шутку, мы ее так употребляли, скажем так, иллюстрируя ей какие-то свои собственные удивления, да, что узнал, что шаурма бывает с картошкой, мир теперь никогда не будет прежним, да, в таком контексте. А ведь реально, посмотрите, да, ведь мир действительно уже прежним точно не будет. Вот осмыслить эту непрежность, да, это большое дело, принять, что вот мы прошли какую-то точку, и в любом случае будут изменения, причем серьезные изменения. Хорошие, плохие, речь не об оценке, да, речь даже не о последствиях там, а в том, что вот мир изменился, это сложно принять. И много я на эту тему и с вами тоже разговаривал, что живем мы в исторические времена, и всегда не хочется, чтобы вот лично я жил в исторические, а жил в какие-нибудь спокойные, а про исторические читал, либо они были потом. Но вот еще одно обстоятельство. Открываю РИА Новости ленту, да, и читаю. беженцев по гуманитарным коридорам из Мариуполя с 4 марта не удалось принять ни разу. Некоторые из них выходят самостоятельно, сообщает РИА Новости замкомандира батальона ДНР «Восток» Александр Семенов. И для меня парадокс не только в этой новости, в ее составе, да, мне понятно, что написано, я понимаю букву, я Сашу Семенова знаю прекрасно. Мы с ним, ну, достаточно часто виделись, да, иногда переписываемся. И вот читаю про него на РИА Новостях, да, у меня такой вот... Мир никогда не будет прежним, потому что РИА Новости про Сашу Семенова никогда не писали. Человек хороший, спортсмен. Давайте, Михаил Иванович, с вами поговорим. Слушаю, алло.
Добрый день, вечер, извините, Александр Николаевич. Значит, мое мнение очень простое, на практике. Возьмем Великую Отечественную войну, возьмем Афганскую войну. Значит, артистов в агитбригады и на передовую. Политологов в том числе, политработниками и на освобожденные территории, конкретно на освобожденные территории и войска. Вот там пускай себя проявят и покажут нам свою лояльность и преданность. Вот как вы так считаете? Рассуждания мои правильные?
А нам это кому?
Что значит кому нам?
Ну вы говорите, покажут нам.
Российскому народу.
А как она, как, в чем она должна быть выражена, преданность этой лояльности?
Преданность, что они находятся вместе с нашими воинами, освободителями, которые в спецоперации участвуют, на передовых линиях. И они вместе с народом и армией.
А вы это списочно кого имеете в виду?
Ну, если вы хотите, чтобы мы на личности переходили, это вы хотите?
Ну, например, да.
В том числе и вы.
Понятно. А с кем вы разговариваете? Кому вы в эфире-то хамить будете?
Подождите, Александр Николаевич, а я хоть раз хамил?
Вот прямо сейчас этим занимаетесь.
А в чем мое хамство проявляется?
Я поеду туда, я там был много раз, в отличие от вас. Я поеду завтра, в том случае, если вы со мной денщиком поедете. Знаю. Вы в эфире, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Павел Электросталь. Александр, полностью согласен с вами. Конечно, мир уже не будет прежним. Когда началась эта операция, я уже всем, я говорю, все. Полная перестройка экономики и политики в мире.
И сознание. Я больше про сознание, потому что осознать это очень сложно. Ну вот, да, маленькими это... шажочками, да, я иду к какому-то внутреннему, да, пониманию. Это... Маленькими.
Хочется выразить респект, вообще уважуху нашим парням, находящимся там. Все хорошо будет. Меня беспокоит другое. Вот сейчас по лентам новостей идет информация, что «Газпром» качает через Украину, все хорошо, а деньги за транзит «Газпром» кому платит? Непонятно.
Я думаю, что сейчас никому не платит. Потому что нет у меня понимания, что мы сейчас считаем кого-либо в Киеве легитимной стороной для ведения коммерческих операций. Я не знаю, как это на самом деле, но, судя по всему, это так, честно говоря.
Ну, вот я никак не найду эту информацию, потому что иначе получается, что «Газпром» бы финансировал войну против наших ребят. То есть как-то вообще не вяжется. Где об этом информацию найти? Что происходит с этим транзитом?
Не знаю, надо в «Газпром» звонить, честно говоря. Но у меня ни сил, ни телефонов. Ну, я думаю, что появится информация. Вопрос не праздный, на самом деле, потому что... Вот в такой ситуации надо быть максимально, предельно последовательными. Тут я с вами согласен. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Александр, добрый вечер, Денис.
Да, здравствуйте, Денис.
А вот смотрите, говорят, мир не будет прежним.
Это я говорю, да.
Но вы говорите. Я тоже считаю, вы знаете, да плевать на мир. Россия не будет прежней, вот что главное. В том виде, в котором она была, ну, с 91-го до 2022-го, это просто нереально уже, все. Нужна РФ 2.0. Я вчера услышал этот термин.
Ну, вы знаете, если по гамбургскому счету, как говорят, рассуждать-то, вот мы с утра просыпаемся с вами, и мир уже не прежний, он не такой, как вчера. То есть он уже не прежний. И Россия не та.
И час назад.
И час назад.
Каждый день происходит, и каждый год. Вот. Но тут какой-то действительно перелом. То есть России больше нельзя быть офшорной. И плевать на мир, действительно. Нам придется строиться как-то сами. И у нас больше не будет такого извинения, что вот Запад нам гадит, плевать на Запад, самим надо что-то делать. Больше не будет кредитов, больше не будет отказов от кредитов. Просто есть вот такое будет дано. Здесь мы можем взять денег, а здесь мы можем дать деньги, здесь мы можем что-то купить, а здесь не можем, просто закрыто, все. И обвинять кого-то в наших проблемах уже будет некого. И успехами нашими хвалиться мы будем только потому, что мы, а не кто-то нам помог. Вот такая будет Россия 2.0. Хватит ли нам сил на построение вот такого вот, такой страны, даже не государства, страны, конечно. Вот. И прежде всего, сначала, я с вами согласен, это в головах должно произойти. Получится у нас это? Здорово.
Нет, у нас вариантов это... немного, я думаю. Я думаю,
у нас даже выбора нет. Это единственный шанс. Это не выбор, это шанс.
Ну, я думаю, что мы его реализуем. Спасибо, Денис. Здравствуйте, Гурген. У меня к вам вопрос.
Добрый вечер, Александр Николаевич.
Вопрос у меня к вам следующего характера. Вот тут был разговор про отчество Анны, и она написала, что вы не расстраиваетесь. Мое отчество помнит только Гурген. Помните? Выкладывайте.
Анна Илларионовна.
Анна Илларионовна, видите,
она посвятила короткое эссе своему отчеству. И в интересном окружении Анна, вероятно, православная. И ее муж еврей, Александр Аронович, насколько я могу понять. Также я не могу судить с евреем, либо нет, потому что лично с ним не общался никогда. Человек совершенно изумительный, светлая память, большой специалист по рок-музыке, в общем, различных ее периодов. Просто ходячая энциклопедия и бесконечно интересный человек, насколько я могу понять. Что и могу сказать о Анне, потому что не только вы и я, но я уверен, вся слушающая аудитория ценит ее изумительное, талантливое мини-эссе, которое не хочется прерывать. Анна великолепна, с моей точки зрения. Александр Николаевич, я хотел сказать, знаете, такое размышление у Киевского вокзала, да, сколько связано у человека, там, скажем, 60-х или начало 70-х годов рождения, да, с Киевским вокзалом. Очевидно, радостные родители, очевидно, поездки в Одессу, куда-то на юг, ну, или с Курского.
Оптовка-табачка, да? Там была еще.
Совершенно верно. Вы знаете, самое грустное размышление у Рижского вокзала, я бы сказал, потому что такой уютный, милый вокзал. Все помнят. Великие Луки, Резекне и Рига. Как это было замечательно и поэтично много лет назад. Уже 30 лет назад. Я хотел сказать, что под санкциями, с моей точки зрения, я ее, кстати говоря, не сам продуцировал, но почерпнул из некого вершинного слоя, вот из пенки, так сказать, капучинной всех разговоров на эту тему, о том, что мир не будет прежним. Вот и в Ригу уже не съездишь, и в Друскенинкай, и вообще окружили себя врагами. А помните Пярну? Ленинградский вокзал тоже исторический.
Был я в Перну, кстати говоря, при Советском Союзе, еще в пионерском лагере.
Я не сомневаюсь, мы с вами... Вы бывали в Перну, да?
Да-да-да, вот в Перну как раз и был, в Таллине и в Перну.
А изумительно, вы вспомните центральную улицу Калеве, эти изумительные кофики, эту поразительно такую немножечко мокт, немножечко фейк Европ такая, да, Европа, где, по крайней мере, на каждом шагу можно было присесть и выпить кофе, да. Конечно, кто-то пил пиво, например, в Таллин каждую неделю на уикенд. Договор о ядерном нападении и нерушимости границ. У меня, простите, я резко шагнул с темы милого отдыха, да? Значит, об этом говорили в 80-е годы. Договор ОСВ-2, если я не ошибаюсь,
СНВ-2, да.
Длительная, вы, очевидно, помните. Да, она была очень длительная. И казалось, даже, знаете, насильственно длительная. Вот. А теперь удивительная вещь. Значит, ну, ясно, что милые бронятся, только тешатся, да? Но что-то я не очень вижу милых. Видите ли, мне напоминает соотношение отношений, например, с Украиной, да? Где-то совершенно на выход на некую новую орбиту. И мне представляется, что такое явление, как неонацизм, а Александр Николаевич, я только так могу рассматривать, иного у меня мнения на этот счет нет, который поднял голову на Украине, это та крайне неприятная краска, которая может являться, простите меня за такой поэтизм, но неким ланцетом, который оторвет то, что до недавнего времени было навеки с русским народом, не так ли? И далее эксгибитивная позиция современных украинцев. Когда человек хочет что-то показать и делает что-то на показ, это малая форма идолопоклонства. Так это оценивается в иудаизме. А у них в гимне звучит «показати, що ми браття козацького роду». Ну и кому вы это будете показывать?
Ну, друг другу, очевидно, если уж уходить дорога в какой-то такой лингвистический анализ.
Спасибо.
Спасибо. Я на самом деле считаю, что вот идеологическая платформа нынешней украинской власти, да, она была выбрана с ошибкой, но другой не было. То есть они вот взяли то, что было под рукой, и давай из него тесать какую-то идеологию, да, вот, ну, потому что нет другой, надо было отстроиться от России, да, надо было показать, что мы не такие, а какие-то совсем другие, ну, а вот тут валялось со всеми этими личностями, со всеми этими историями и так далее и тому подобное, вот, не знаю почему, но это еще и Кучма же, и вот эти все товарищи, да, проявляли симпатию, я помню, как Ющенко тогда сорвался вместе с Тимошенко, хранить которого какого-то от старости, соответственно, накрывшегося ветерана вот этих всех ужасных сил. Вот. А это был год еще, по-моему, даже до 2008-го. Я еще подумал, чуть, ну, откуда такая у них тяга-то? Они вроде, ну, никогда не... Не высказывались на эту тему, потом понял, что для них это идеологически важно. То есть для них это символы новой государственности, той, которая будет. Ну и вот в этом смысле я не знаю, насколько этим пронизаны все сферы людской жизни, насколько это стало органической частью. Потому что мне кажется, несмотря на достаточно долгий срок, скажем так, обработки людей вот этим самым делом, этими самыми всеми героями, культурами, книгами. А книг-то, кстати говоря, не очень большой объем. Мне кажется, что все это может слететь как шелуха. А возможно, я ошибаюсь. Не знаю. Но такие у меня мысли на этот счет. Константин, у нас правда 30 секунд до новостей. Давайте быстро.
Алло.
Здрасте.
Здравствуйте, Константин из Щелково. Вот я хотел бы отметить две вещи. Первое. Говорят, что нацизм на Украине появился в результате пропаганды этой идеологии, начиная с 2014 года. Это не так, потому что надо знать историю.
Мы знаем, и про господина Грушевского знаем, и про австро-венгерский проект. Мы это все, собственно, знаем, изучали, читали и так далее. Новости сейчас, после новостей еще поговорим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35 в Москве, 7 марта. Это спецвыпуск на радиостанции «Говорит Москва». Программа «Отбой» — наша вывеска, но мы работаем вот в таком формате спецвыпуска, в общем, как и все последние дни. И, кстати говоря, на всякий случай, да, говорю вам, что завтра мы тоже с вами увидимся и тоже пообсуждаем. Пообсуждаем переговоры, которые сейчас идут, может быть, что-то скажут нам, хотя, помните, они же сказали, что нет, лучше в тишине. Ну, там много странного, да, но может быть и лучше в тишине. Потому что я напомню, не знаю, видели ли вы эту новость или нет. Вот сейчас третий раунд. От одного человека, который в первом раунде участвовал, попытались СБУшники арестовать, или даже арестовали, и около Печорского суда в Киеве просто пристрелили. Почему, как, что, никаких данных нет. Человек участвовал в межгосударственном дипломатическом процессе серьезном. Его взяли и вот так. Я не знаю, почему, но Много странностей. Так, что там в новостях? Так, это кто, соответственно, говорит? Это непонятно. Такую оценку дал президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас. Что он говорит? Вот смотрите, сейчас Филипп нам рассказал, что Шольц про нефть говорил. Я вам до этого рассказывал, что Джонсон говорил, и этот американский Керри, да, говорил. А теперь вот еще Дэвид Мэлпас. Что же они нам говорят? Ситуация на Украине сильно повлияет на энергорынки и продовольственную безопасность негативным образом, в том числе и в развивающихся странах. Серьезное воздействие на рынки энергоносителей зерна. А почему зерна? Потому что мы его много производим и поставляем. Цитата полная интересная, интереснее заголовка. Это тектонические изменения в Европе и, вероятно, во всем мире. Это вызывает самый масштабный поток беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. Это будет иметь огромное воздействие на рынки энергоносителей зерна, а также воздействие с точки зрения продовольственной нестабильности. Мы оцениваем последствия и то, какой ответ группа Всемирного банка может дать Восточной Европе и уязвимых странах во всем мире. Ну, я думаю, что знаете, это к чему идет речь? Для того, чтобы объяснить, вот в том числе устами мировых лидеров, почему в России нужно продолжать покупать энергоносители и другие товары, включая зерно, там, возможно, курицу и так далее. То есть, вот я бы это оценил, да, может быть, конечно, я излишний оптимист или конспиролог и так далее, вот, но мне кажется, это подготовка общественного мнения к неприятному внутри санкционного режима, но необходимому, чтобы весь мир не поставить на грань нефти по 500, а газа по 10 тысяч, да, вот этих обстоятельств, поэтому... Вот идет подготовка мнения все-таки к продолжению закупки в России. Не знаю, возможно, я ошибаюсь, посмотрим, но что-то они как-то кучно стреляют, и все в одну мишень, и все сегодня, да? Удивительно. Но последим и за этим тоже, что... Как Роман Георгиевич говорит, в России надо жить долго, но вот я вижу, что у нас с вами вариантов немного, будем жить долго. Фил Филов считает, что арабы и прочие купят все зерно, купят все зерно. Я был уверен, что санкции, введенные против России, пока не заехал на бензоколонку. Экс-министр Италии Паоло Савона. И вот смотрите, Отал пишет, люблю наш чатик на Ютубе. Люблю, особенно, когда там нет каких-то посторонних пассажиров из других каналов. Отал пишет, неужели вы думаете, что все это замутил один Путин? Нужен был экономический кризис мирового масштаба. Ковид не смог, не справился ковид. Ковид слабачок. Разыграли другую карту. Надо посыпать это сообщение Биллом Гейтсом, чипированием и так далее, и химтрейлами. Тогда я поверю. Тогда я буду полностью разделять ваши убеждения. Григорий СПБ сообщает нам с египетских фронтов. Кстати говоря, скоро про корешку надо уже новости вводить. Нашу регулярную рубрику «Почем там корешка?» Какой курс? Какие фьючерсы на корешку? Так вот, Григорий СПБ сообщает. Египтяне наш один самолет арестованы вчера отбили, и так будет дальше. Тут не хотят опять без сотрудничества с Россией остаться, и это далеко не только туризм. 638-й напоминает, что Кулеба заявил, что застрелили его не из-за переговоров. Какой-то другой был конфликт. Да это не суть. То есть по всем вот таким у нормального государства это спецсубъект. Он спецохраняемый должен быть. Его какие-то гаврики, да, и спецслужбы берут и просто у суда. У суда без суда, да. Хлоп и все. Ну не может, не бывает такого, да, не бывает. Сергей Трупанов считает, что население Земли 3 миллиарда было в 70-м, сейчас около 8. Пшеницу сажать негде. Но мы как-то пока справляемся. Деревенский парень спрашивает, какая помощь будет тылам? Вы знаете, гуманитарка уже пошла. И гуманитарка там есть, и людям помогают. Или вы имеете в виду нам с вами, грешным, какая помощь? Мы-то, получается, в тылу. И нам с вами тоже помогут. Вот там по бизнесу начали разбираться. Я думаю, что мы следующие, так что ждите скоро. Скоро, я думаю, до нас докатится. Что еще пишут? Разные пишут. Хотя, конечно, наверное, завтра мы про праздник, да, по большей части поговорим про праздник, про женщин. Часто спрашивают, Ну, что вот это вот все обсуждать? Давайте про женщин. Ну, вот завтра у нас будет прекрасный случай. Также мы с вами соберемся в 18 часиков. Вот, и поговорим. Борис Семенович, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер.
Здрасте.
Вот, вы знаете, Александр, я подумал, что сейчас наступил момент истины. Истины для всего нашего государства. Вот у нас есть праздник народного единства. Вот сейчас как раз самое время продемонстрировать каждому, насколько он един со всем остальным народом, с государством в целом, с армией. И вот, к сожалению, я не слышу, чтобы наши, скажем так, лица, самые известные и чиновники, и артисты, и писатели, и музыканты, как-то продемонстрировали вот это свое единство с народом-то. Вот когда была Отечественная война, то мы знаем, народные артисты на свои деньги эскадрили, танковые колонны.
Русская православная церковь танки, да, я помню, поставляла.
Вот. А сейчас у нас же много очень богатых людей, и не слышно о них. Вот о том, что конфисковывают кое-какие там яхты, кое-какие виллы, это мы слышали. Но у нас же этих людей тысячи, если не десятки тысяч. Где эти люди? Отзовитесь, покажите себя, покажите свою патриотичность.
Хороший вопрос. Хороший вопрос, кстати говоря, вообще не праздный. То есть я бы мог, конечно, поёрничать, что эти люди заняты спасением своих капиталов, чтобы привести сюда их и амнистию тут им устроить. Но, честно говоря, мы прекрасно понимаем, да, о чем и как примерно, в каком направлении размышляют люди, настроенные на мировую экономику, а вовсе не на нашу национальную. Ну, это один из вопросов, который к ним есть. Потому что, ну вот, пришли сложные времена. Сначала ковид, потом вот это, да? Раньше-то где вы были, господа патриоты Лозанны или чего вы там патриоты? Хороший вопрос, посмотрим. Я думаю, что, знаете, вот нынешнее время, оно такое сложное, а с другой стороны простое. И она под многими такими вопросами черту-то подведет. Может быть, это не та черта, которая понравится нам. А может быть, это не та, которая понравится им. А может, мы в одном едином порыве, как то показывает социология, да, поддержим президента, армию. И они тоже. И тоже мы увидим какую-то там деятельную помощь с их стороны. Я тоже, кстати, большой вопрос, почему мы не видим пока. Может, она есть, они не говорят, не знаю. Не готов, скажем так, осуждать их угульно. Но за эту тему поищу, посмотрю. Может, даже пару звонков делаю, спрошу. Кто чего где. Деревенский парень в эфире у нас. Здрасте.
Алло, Александр, да, здрасте. Ребят, всем доброго вечера, деревенский парень. Очень согласен с Борисом Семеновичем, Александр, прям вот очень. И по поводу тылов. Вот у меня магазины есть, да, там, ну, правда, они небольшие, но есть. Я сегодня своим ребятам сказал, девчонкам, я говорю, девчонки, 10 банок в руки. Хватит паники. Зачем паника нужна? Ну, вот абсолютно там, да, ну не надо этого нам, ребят. Давайте вот поживем, посмотрим, что будет дальше, что будет послезавтра, завтра там. Ну, то есть не надо это, ну, я что-то прям нервничаю, извините меня.
Да все нормально, все в порядке. Мне один мудрый человек вчера, что ли, сказал, мы там встречались по делам. Он говорит, слушай, ну, вот тоже, вот нет же понимания, что если Господь решит тебя как-то упромыслить, он тебя с гречкой упромыслит, и без гречки тоже. То есть в данном случае она тебе как-то, ну, не поможет, да, вот, а люди...
Александр, я с вами согласен, вы знаете мою позицию, я всегда был критично настроен. Но сегодня я просто поражен всем. Вот я провожу свой собственный опрос, да, 90, ну... Сколько? Ну, грубо говоря, 90% все за. Народ объединяется, народ молодец. Просто я респект, уважение. Начиная от 14-летнего возраста моего ребенка маленького, да, и выше. Попадаются единицы, которые прям, ну, единицы, не буду их называть, кто, но единицы, да. Я просто хочу сказать, господа, которые там наверху, ребята, помогите нам, которые внизу. Мы все сдюжим, но помогите нам тоже. Есть какой-то господин, ну я вот просто, да, Александр, свое мнение, есть господин Тиньков, мы тебя спасли, мы тебя выручили. 40% ты делаешь людям ставку. Для чего, барин? Для чего? Тебе плохо живется? Помогите людям, которые простые деревенские, не деревенские, городские, помогите. Спишите долги, которые ты их посадил в эту кабалу. Но не он, ну, Понимаете, да?
Да, понимаю, говорю, конечно.
Понимаете, да? Да мы пойдем, мы все объединяемся. Есть шанс у нас, мы объединимся, мы все сделаем. Ну, я просто, ну вот немножко вот...
Я понял, да, позвольте, я отвечу.
Александр, еще вот прям один вопрос. Я, меня всегда спрашивают, там, Георгий, да, там все, с кем ты общаешься? Общаюсь с нормальными людьми, которые объясняют. Вот по армии я, ребят, еще скажу. Ребята, дайте ребенку родиться. Не торопите наших парней. Каждый делает свое дело. Не надо их торопить. Все идет по плану. Которые занимаются другими делами, у них тоже идет все по плану. Понимаете? Давайте будем заниматься своим делом. Не бегать по магазинам и не скупать гречку, корма, которые сегодня мне пришли люди и говорят, ты представляешь, говорит, мешок одного корма стоит 24 тысячи для собак. Ребята, 10 килограмм. Вы что? Я вот большой респект Ане, Анна, ну крабы стали дороже собачьего корма. Для чего,
дешевле, ребята? В смысле? Дешевле вы имеете в виду?
Нет, крабы дешевле, корм дороже собачьего.
Да, я про это и говорю, да.
Да, да. Для чего, ребята? Что вы делаете-то? Что вы делаете? Успокойтесь. Все будет здорово. Всем удачи, всем пока. Спасибо.
Спасибо, звоните. Звоните. Что я думаю? Это один вопрос, да, я хотел ответить. Смотрите, я не знаю, как там будет. Я не знаю, что там будет. Я не знаю, что Мишустин нам завтра, послезавтра скажет. Но я знаю, что помощь будет. Я знаю, что вот мы же сегодня говорили о том, что мир там, Россия и так далее не будет прежним. И многие обстоятельства не будут прежними. И я думаю, что вопрос той самой закредитованности, о которой мы говорили, да, и о людях, живущих там в кредитной кабале, и с учетом нынешней обстановки, да, я думаю, что придется решать, его надо решать. Потому что ситуация тяжелая. Потому что ситуация, ну, скажем так, она новая. И вот много мы с вами говорили, много мы говорили о том, что мир стоит на пороге не только новых общественных, но и экономических отношений, что старая модель себя изжила, что этот там четвертый кондратьевский цикл, что постиндустриальное общество должно либо переходить к цифровому, там, к обществу знаний, либо еще к чему-то. Вот, и что весь мир не знает, как эту проблему решить, только госдолги и инфляцию наращивают. И вот мне кажется, да, что он в этой, в муках, в боли, вот он рождается вот так. Будут ли в новом мире кредиты? Ну, наверное, в какой-то форме будут. В какой, я не знаю. Как будет вопрос решен с существующими кредитами? Да, у людей, да. Да и государств тоже, да. Не знаю, но мне кажется, вот та точка, в которой точка роста, да, можно ее назвать. Наверное, до роста еще рано говорить. Но точка изменения, да, она вот пройдена. И в этом смысле наш с вами мир не в том смысле, как земной шар, там, да, а вот мир, который мы наблюдаем глазами, да, он точно не будет прежним, он точно изменился. Но повторю мысль свою сегодня, тоже сказанную, о том, что принять это очень сложно. И, конечно, и тревога, конечно, и катастрофическое мышление, и катастрофизация каких-то простых процессов, что гречки больше не будет, надо взять 10 мешков. Да? Я напомню, многие еще с ковида эту гречку доесть не могут, да? Ну, тоже есть такая история. И как лекарства скупали, которые якобы от ковида помогают, редкие там какие-то, но они стали редкими в моменте, да? Потому что когда все выучили название, побежали. У меня знакомый тоже мне тогда писал, вот какой-то 20-й год. Я, говорит, у меня там знакомый медик где-то там в другом городе сказал, скупайте вот это. Я проехал 12 аптек, у меня теперь на всю семью, если что, там этого плаквинила еще какое-то было. Не помню, я не помню, честно говоря. Вот, итогом он со своей семьей переболел ковидом, да, то есть там, ну, по-разному, да. Но лекарство не пригодилось. То лекарство, которое пригодилось, ему привезли бесплатно, врачи выдали. Вот этот панический заезд по аптекам с определенными сложностями, да, там, с отпрашиванием с работы и так далее, ну, не понадобилось, да. Ну, и по большей части, я вот не могу людей осуждать за это. Я понимаю, что психика так защищается. Что у нас есть наследие, у кого-то оно личное есть. Кто-то помнит 90-е, да, кто-то помнит конец 80-х. Кто-то помнит со слов, да, кто-то помнит бабушкины залежи на шкафах, да. Всего когда скупали все, что, до чего можно дотянуться. Все это есть, это часть нашей там, национальной психики, от этого не избавиться, увы, вот так. То есть можно призывать, как мы это делаем, да, как вот деревенский парень делает, ряд других, не покупайте, как Анна говорит, не набивайте вы себе этот запас, не пригодится он. Только, ну, кому-то, кому это нужно сегодня, да, может не достаться. Но мне кажется, это уже меньше, потому что я помню там 14-й год, когда все накупили телевизоров этих, потом на Авито с ними давились и чего-то еще. Вот сейчас я такое не вижу, честно говоря. Сегодня проходил мимо, там, катастрофа, да, катастрофа была несколько дней назад. Магазин, который торгует Apple, закрылся, все пропало, сливай воду, туши свет. Сегодня работает, люди ходят, ну вот, не знаю, что произошло, 2 дня произошло. Я думаю, по большому счету, вот наших тревожных ожиданий в большинстве направлений, в большинстве этих областей, да, не случится. Они случатся в других местах, откуда мы не ждем. Потому что кружат над нами черные лебеди, и их, я имею в виду, поносим талибу, которые не в смысле птицы, да, а в смысле события, которые очень сложно предсказать, а скорее невозможно предугадать, но они случаются и несут за собой серьезнейшие последствия. Вот у Насима Талиба в книжке той, он несколько написал, вот это его, по-моему, такая самая известная, там вот он обсуждал одного черного лебедя, вот прилетает один и Вася, да. Над нами, я вот чую, вижу, точнее, кружатся они, и вот, соответственно, мы даже не выбираем, а смотрим, какой и когда на нас приземлится, и каждый раз все равно. Так вот, и в этой логике, что я хочу вам сказать, что мир начал меняться, изменения всегда через боль, рождение нового всегда через боль. Больно и тому, кто рождается, и тому, кто рожает, и нам больно, и вокруг нас больно, но, тем не менее, мир действительно не будет прежним, даже если нам очень хочется. Будем вменяться вместе с ним. Вот, ну, каких-то там катастрофических ожиданий не нужно делать. Вот, потому что тут, ну, как бы, вопрос же еще принятия душевного спокойствия. И вопрос, ну, собственное, да, собственного ощущения, собственной жизни, собственного там действий. Потому что в тревоге, да, в стрессе, в страхе можно натворить делов очень много. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Александр, добрый день. Евгений, Москва.
Да, Евгений, здрасте.
Александр, смотрите, значит, вот болевая точка есть такая. Смотрите, вот в этой ситуации богатые еще стали богаче. На одном курсовом скачке, то есть за то, что доллар подлетел, то, у кого больше сбережений были долларовые, они на одном... На этом моменте, сдавая, так сказать, по 140, там сколько сейчас ВТБ принимает, да, уже обогащаются. А бедные, ну или там средний класс, или там люди, которые немало обеспечены, они еще становятся еще хуже жить, понимаете? То есть вот к чему я все это говорю? Вот Первую мировую войну мы проиграли потому, что и было предательство элит. Николая II предали элиты, если глубоко копнуть историю. Он никакой не слабый был, как там пытаются преподнести. Его предали элиты своим вот этим ненасытностью своей, своей жадностью, своим жаждой денег, понимаете, наживы. Не думали о людях, о народе.
Но, насколько мне известно, Брестский мир не Николай II, это не его окружение устроили.
Его вынудили, понимаете, там было предательство, глобальное предательство элит. Столыпина почему убрали? Потому что он единственный был, который был настроен...
Давайте на... ближе к нашим временам все-таки.
А к нашему времени это прям параллельно. Сейчас мы отзеркаливается время, исторический период, такой спираль повторяется. Сейчас элиты, если будет предательство элит, будет то же самое ситуация, как вот была в начале 20 века. Один в один просто повторяется все. Вот если в один в один еще элиты предадут и побегут на Запад со своими капиталами, да, будут вывозить массово, будет все то же самое, что было в России в 20 веке.
Ну, вы знаете, вы в этом смысле, я вам небольшую, спасибо, небольшую аллюзию такую дам, смотрите, они туда побегут, только продразверстка уже не здесь, она там. И там им, конечно, помогут. И как это есть такая старая шутка, Гургену бы понравилось. Да? Как стать миллионером в Израиле? Да, нужно туда приехать миллиардером. И вот в данном случае, да, я не думаю, что у них есть возможность бежать. Конечно, люди едут. Конечно, едут и много, да, и там средний класс пытается скрыться на какую-то там, я не знаю, кто куда, да. И богатые люди тоже думают о там хоть пересидеть, хоть в Дубаях этих, да. Вот, ну, как-то это есть. Но эта психология, она, скажем так, ну, вот, проявления панические. Потому что реально там уже не будет так, как было. не дали встроиться в мировую элиту, да, по носу щелкали. Это же, ну, целая проблема была. Хотели понравиться, чтобы вместе с графьями, да, и прочими лордами. Но показали, что есть старые деньги, а есть новые деньги. Вон Трамп-то вроде тоже про деньги, но нет. Вот поэтому, мне кажется, вот бегство элит, эта история, она, во-первых, не очень массовая, во-вторых, не очень удачная. Но я могу ошибаться, опять же, я же не в элите, я же не знаю, как там у них. Может, они уже изменившимся лицом в женском платье бегут границы с золотым подносом на груди, да, как в известной литературе классической. Управдома, как бы, миллиардер из меня не вышло, попробую переквалифицироваться в управдома. Да? Не знаю, но мне кажется, что вот та самая национализация элит, о которой мы много говорим, вот сейчас для нее все обстоятельства. Возможно, я о людях думаю хорошо, возможно, я там думаю, что они недостаточно хитрые, чтобы как-то там не просквозить, не просочиться. Но счастья и понимания там не будет. Потому что даже богатые, которые для нас с вами не свои, ну, в силу там понятных причин, да, там, в том числе и простой человеческой зависти, да, в том числе, не в единственной, они там не свои, они там мы. К ним там будут относиться не как к своим там, а как к нашим там, со всеми вытекающими. А вытекающие какие? Тургеневский дуб запретили, студентов из вузов выгоняют, компании распространяют какие-то письма по корпоративной почте, что давайте будем толерантно относиться к русским, так же, как к геям. Вот геев у нас нельзя обижать за это последствия. И вот давайте так же вот к русским, ну, вы понимаете, да? Вот, поэтому эти самые жирные коты, там, денежные мешки, как их там ни назови, да, в оскорбительном ключе. Я не думаю, что они найдут там свою тихую гавань. Я думаю, что раскулачивать их будут профессионалы, да, профессионалы-аудиторы, которые отказываются работать в России. Что хочу сказать напоследок. Ну, я надеюсь, что у вас выходной. Я надеюсь, вы делаете какие-то полезные дела или не делаете ничего. Знаете, вот в нынешней ситуации это тоже полезно. Иногда просто полезно пройтись или посидеть, или я не знаю. Вот как-то выдохнуть, переключиться перед рабочими буднями весьма непростыми. Напоминаю еще раз, что это был спецвыпуск на радиостанции «Говорит Москва» под вывеской программы «Отбой». С вами был Александр Асафов. И напоминаю всем также, что завтра мы тоже встречаемся в наше время, в 18 часов, там, в 18:05 начнем, ну и посидим, пообщаемся. В том числе, я думаю, что и про женщин тоже поговорим. Насколько мы на это с вами способны в этом потоке тревожных новостей, новостей радостных, новостей безрадостных, всяких новостей. Ну, постараемся завтра, ну, не заместить, не совместить, не знаю, как это будет. Желаю всем на сегодня хорошего вечера. Не унывать, не падать духом. Ну, а завтра с вами продолжим. Сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва» и слушайте радио.